дорогие друзья, все присутствующие. Наше собрание уже идет ближе к заключению, завершению. И я хотел еще поразмышлять над одним текстом Писания, взять для себя уроки определенные, помолиться и пойти сегодня уже домой. Мы каждое воскресенье приходим в подобное собрание, и, в общем-то, воскресное собрание вот такого формата, оно у нас один раз в неделю, вот такое. Потому что, ну, другие собрания, они чуть-чуть отличаются и по количеству, и по направленности своей. А вот такое общее, воскресное, торжественное, ну, или как получится, да, собрание, оно вот один раз в неделю у нас, утром воскресенье. Вот что нам нужно делать, чтобы это собрание не стало для нас святой потерей времени? Вот что должно произойти или на что нам нужно направить наше внимание, мысли, чтобы вот это время, вот это воскресное наше собрание, единственную неделю, чтобы его не потерять. Ну, то есть, чтобы оно не пролетело мимо нас, эти два часа времени, и потом мы сказали, а что было? Для чего было? Зачем было? Ну, не знаю, что-то было. Главное, я здесь был, в общем-то, вопросов ко мне быть не должно. А что, зачем, как? И вот я хотел предложить один текст библейский. Это Евангелие от Марка, 10 глава. Для тех, кто читает Библию, я думаю, что вы знаете, это встреча Иисуса Христа с богатым юношей. Я чуть-чуть скажу про него, а потом уже буду последовательно читать текст. Друзья, почему я этот пример взял сегодня примительно к нашей жизни и к нашему собранию? То есть моя мысль, у меня будет три мысли, как не потерять воскресное собрание. Почему я взял этого юношу, друзья? Вот смотрите, он подошел ко Христу, он стал перед ним на колени, он задал ему самый серьезный вопрос, который вообще только в жизни бывает. Ну и после, если вы представляете сейчас эту картину, причем это было сделано не где-то ночью, это было прям при всех людях, которые окружали Христа, на виду всех. Он был молодой, не постеснялся, богатый, из начальствующих. И вот он, толпа людей, Христос, и он перед ним стоит на колени, задает вопрос о жизни вечной. И когда эту картину себе представляешь, кажется, ну этот человек... Он точно домой пойдет, получив и ответ на свой вопрос, и вообще все его в жизни изменится. Друзья, но если мы знаем эту историю до конца, то мы знаем, что ничего в его жизни, вот ну, на этот момент, я дальше не могу говорить, потому что Библия не говорит ничего, ничего в его жизни не изменилось. Представляете, в жизни других людей менялось, вот женщина дотронулась, до Христа только в толпе, у нее все поменялось. Закхей сидел на дереве, он даже не думал о встрече со Христом, так посмотреть хотел. Все в его жизни поменялось. А вот для этого человека, вот нашим языком, который ну, полностью погрузился, пришел и помолился, и поприсутствовал, и поговорил со Христом, и ничего в его жизни не изменилось. Какие причины? Я хочу обратить внимание на три причины. Они примительны к этому человеку, и мы тоже можем по этим причинам проверить нашу с вами жизнь. Первое – это отношение к Богу или отношение ко Христу. Первые два стиха из текста этого, то есть 10 глава, 17 и 18 текст Евангелия от Марка. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Друзья, в этом тексте, в этом разговоре прослеживается, кем Христос являлся для этого юноши. Он говорит ему такую фразу: учитель благий. То есть соединяет два слова. Одно – учитель, а второе – благий. И потом только задает вопрос, который хотел задать Христос, что прежде чем ответить на этот вопрос, он его поправляет. Он ему задает встречный вопрос, и этот встречный вопрос касается именно вот этого обращения. «А что ты называешь меня благим?» Друзья, если вы знаете, ну, немножко исторические или культурные особенности вот того времени еврейского народа, то вообще иудеи, они благим, ну, то есть добрым, совершенным, вот в таком абсолютном понимании, не называли никого, кроме Бога. То есть вот этой фразой, это не просто уважительная фраза, это фраза, которую, ну, в общем-то, в абсолютном смысле можно было применить только к Богу. И вот теперь юноша подходит ко Христу и говорит ему: «Учитель благи». То есть как будто бы этой фразой он его ставит на один уровень с Богом. То есть как будто отношение к вот этому человеку, там, сыну там, Иосифа из Назарета, плотнику и так далее, который ходит тут и проповедует, учит, ну, учителей много было, как будто бы у него отношение такое, как к Богу. Христос его поправляет или даже уточняет. То есть ты точно имеешь в виду, ну, как бы, то, что ты сказал сейчас. Я точно для тебя благ, а если благ, то значит Бог. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог. Друзья, как вы считаете, как этот юноша, он, ну, поправился и в какую сторону поправился? Вот если сейчас 20 стих посмотреть... Там в следующий раз он обращается к нему, и он ему говорит: «Учитель». И слово «благий» уже не употребляет. То есть Христос его поправил, он бы мог ему ответить: «Христос, ну так а ты и есть Бог. Я это знаю, я в это верю, я признаю тебя». Но после этой поправки юноша не сказал таких слов. Он сказал: «Просто учитель». А, ну раз благ только Бог, ну тогда просто учитель. Друзья, вот отношение к Иисусу Христу или отношение к Богу. Мы с вами приходим в собрание. Да, мы здесь, ну, я сейчас не хочу в детали погрузиться. Мы слушаем слово, участие, пение, стихотворение. Это все достаточно разнообразно. Могут звучать разные мысли, вот даже как и сегодня. И мы слышали, ну, различные мысли, я не буду их повторять. И об этом, и об этом, и об этой стороне нашей христианской жизни, и об этой. Друзья, но в целом, вот какой настрой? Мы слушаем это все, запоминаем, ну, посидели, послушали. Может быть, кто-то помолился, вот кто-то вслух помолился, кто-то мысленно помолился. Постарались что-то запомнить, пошли. И вот как бы, как понять или оценить, вот это время, оно прошло для меня, ну, даром или не даром? То есть напрасно я здесь находился? Или я приложил максимум со своей стороны стараний, чтобы это время для меня прошло, ну, как бы полезно, эффективно и так, как нужно? И вот поэтому первый момент, на который важно обращать внимание, а кем для тебя является Христос? Вот для этого юноши дальше все остальное, весь остальной разговор, все, что теперь Христос будет говорить, и дальше все, что ему потом нужно будет сделать, оно уже не имеет такого значения, если Христос не Бог. То есть то, что сказано Богом, и то, что сказано каким-то учителем, это две настолько огромные разницы, что то, что сказал учитель, его, это можно легко просто отвернуться и уйти. Просто можно не послушать. Мало ли на земле есть учителей. Это надо еще проверить, правильно ли они говорят и правильно ли они учат. Но если это Бог, если это слово сказал Бог, тогда совершенно другое отношение. Тогда юноша просто бы не мог уйти. Вот знаете, ученики Иисуса Христа, они тоже в подобных ситуациях были. Им иногда было и неприятно слушать это слово, которое говорил Христос. Им это слово было и непонятно иногда. Но они никогда не поступали так, как юноша, потому что у них другое было отношение ко Христу. Они где-то просто оставались с этим непониманием, но оставались со Христом. И даже в тот момент, когда Христос говорит: «Ну что, смотрите, сколько вот ушло, может быть, и вы отойдете». Помните, что сказал Петр? А к кому нам идти? Но ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть у тебя есть слова вечной жизни. Опять же, это качество, присущее только Богу. Жизнь дать может только Бог. Слова жизни может только от Бога исходить. И они говорят: у тебя эти слова есть. Да, не все нам понятно. Не совсем мы сейчас можем согласиться. Но наше отношение к тебе, Христос, оно определяет, почему мы здесь. Братья и сестры, наше отношение к Богу, оно определяет наше дальнейшее и восприятие Слова, и дальнейшее Его претворение в жизнь. Потому что Бог является верховной личностью во Вселенной. Бог – это такая личность, которая имеет право требовать и поклонения, и послушания. Это человеку мы можем сказать, а кто ты такой, чтобы я тебя слушал? А кто ты такой, чтобы я тебе поклонялся? Вот, ну, ты еще как бы докажи, покажи свой авторитет или какую-то там, ну, то, что ты мне говоришь или советуешь, что это действительно стоящий совет. Друзья, это мы с людьми так можем говорить. С Богом так невозможно. То есть нельзя относиться ко Христу или к Богу относиться так, ну выгодно мне сегодня, я слушаю, завтра будет невыгодно, я буду поступать так, как знаю. То есть нельзя немножко верить во Христа, нельзя ему немножко быть послушным, как-то наполовину. Каждая область нашей жизни, она определяется словом Бога. И если это для нас слово Бога, тогда мы повинуемся. А если это для нас еще, ну, непонятно, кто и что сказал, да, какой-то учитель, тогда нам очень легко будет пойти своим путем. Прийти в собрание, послушать, и не услышав ничего, ну, как бы от Бога, да, пойти и дальше ничего не поменять в своей жизни. Интересно, что непонимание Христа как Бога, она приводит к серьезным проблемам. Вот смотрите, здесь ну, такая мысль не очень явная, но я на нее обратил внимание. Юноша, он не признает Христа как Бога, он видит в нем лишь просто ну, великого учителя или просто человека. Но ведь он вот этот термин «благой» он взял и применил к человеку. Значит, Христос для него человек, но он этого человека называет благим. И знаете, что здесь плохо или в чем здесь опасность? Назвав человека благим, ну и то есть приравняв человека к Богу, юноша ну, примерно так говорит, ну учитель, Христос, ты благой, ну и я тоже неплохой. Я тоже, смотри, я и то соблюдаю. Сейчас я дальше немножко этот текст еще прочитаю. То есть, в общем-то, если человек в принципе может быть благим, ну тогда почему и ты благой, и я благой? Ну ты хороший как учитель, а я в общем как человек неплохой. Да, может быть, у меня нет способностей быть учителем, но я сам по себе очень высоконравственный человек. То есть неверное понимание Бога, она приводит к дальнейшим проблемам. И вот следующая мысль, значит, первая. Проверяйте отношение к Богу. То есть, как вы вообще, кем для вас является Христос? Второе. Проверяйте свои отношения со Христом. И вот следующий текст – отношения с Богом или отношения со Христом. Когда Христос начинает отвечать юноше на вопрос, который он ему задал, он говорит такие слова с 19 стиха. «Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай». «Почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает, пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест». Друзья, для нас важная мысль, пока я дальше не буду читать, отношения со Христом, они намного важнее, чем соблюдение заповедей. Хотя эти две вещи не надо противопоставлять. Ну, то есть, у меня такие хорошие отношения с Богом, что мне заповеди соблюдать не надо. Это неправильно. Но само по себе соблюдение заповедей, каких бы то ни было, в каком бы то ни было количестве, оно не имеет такого для нас значения или такой важности, как отношение со Христом. То есть, отношение со Христом, я эту мысль сейчас по-разному пытаюсь сказать. Оно включает в себя соблюдение заповедей, послушания и так далее. И последуй за мной, и взяв крест, и нагрузка, и все здесь есть. Но само по себе чисто одно соблюдение заповедей без отношений с Богом, оно может нас привести в состояние, ну, наверное, подобное, похожее, как было у людей во времена Христа. Это были фарисеи, книжники, которые заповеди знали и старались их соблюдать, а в сути своей Христа не приняли, Христа отвергли. Для юноши вот вечная жизнь – это, в первую очередь, что-то делать. Нужно что-то делать. Даже в какая-то мысль здесь, ну, возможно, есть, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. То есть он видит, что какое-то определенное, ну, усилие, что ли, или определенно надо заработать у Бога. Ну и Христос, вот удивительно, он отвечает ему на его волне. Братья и сестры, это ответ, ну, как бы сказать, ну, я бы сказал, даже не совсем евангельский. То есть, если бы сегодня, ну, наверное, если бы кто-то другой задал этот вопрос, наверное, Христос как бы это по-другому ответил. Ну, почему я делаю такой вывод? Потому что в 21 стихе, когда юноша говорит «я все сохранил», Христос ему говорит другой ответ. И этот ответ, он более, ну, как бы укладывается в наше понимание сегодня. Надо прийти и следовать за Христом. То есть, убрать препятствия и следовать за Христом. Почему же Христос начинает с заповедей? Христос на одном уровне разговаривает с этим юношей. Для него, вот его суть, ну, христианство, не христианство, иудейство, наверное, тогда, да, еще. Его суть жизни с Богом, она заключалась в заповедях. Вот это, вот это, вот это, и он их соблюдал. Ну, трудно сейчас оценить. Соблюдал он их каким образом? Во всей полноте, не во всей полноте. Об этом не написано. Но говорит так: я все это сохранил от юности моей. Христос не спорит с ним. Христос не говорит: ну подожди. Мог. Хотя в Нагорной проповеди он говорит, допустим, там: не прелюбодействуй. А если смотришь? А не убивай. А если ненавидишь? Ну и так далее. И почитай отца и мать, прямо и здесь у тебя все хорошо и нормально. Христос не начинает с ним играть с ним в эту оценку, что у него было на самом деле так или нет. Все это сохранил я от юности моей. Хорошо. Если сохранил, но если действительно все у тебя так, если ты соблюдаешь заповеди, так какие тогда у тебя отношения с Богом, наверное, хорошие? Какой ты, возможно, посвященный и жертвенный человек? Маленькая, ну, я сейчас немножко утрирую, раздай богатство свое и приходи, следуй за мной, смотри, сколько идут за мной. Там вот ученики, еще люди, женщины, вот тоже становись и следуй за мной. Почему юноша этого не делает? Друзья, тогда под вопросом становятся вот эти все заповеди. Он их, ну, как бы соблюдал или не соблюдал, а мне кажется, а какая разница, насколько хорошо ты соблюдал эти заповеди? Может быть, ты там, ну, на 100%, наверное, нельзя же, да, вы согласны? Ну, наверное, ну, хотя бы на 99%, если ты их соблюдал. А какая разница? Ты ушел от Христа. То есть ты отношения, ну, у тебя есть соблюдение заповедей, и, может быть, очень хорошее, но у тебя нет отношения с Богом. И к чему тебя это приведет? Друзья, возможно, попутно может возникнуть вопрос, зачем тогда вообще заповеди? Зачем вообще заповеди? Друзья, заповеди, они как раз для того и даны. Вот эту, ну, я сейчас повторю эту мысль, что отношения со Христом важнее заповедей. Так вот, заповеди, одна из целей заповедей, они даны для того, чтобы привести нас к отношениям со Христом или отношениям с Богом. Ну, смотрите, несколько есть функций, которые выполняют заповеди. Ну, я сейчас имею в общем Ветхий Завет, заповеди Божьи, конечно. Для чего они были людям даны? Ну, кажется, если отношения с Богом важнее, так вступай в отношения с Богом и все, без всяких заповедей, без всяких правил живи. Для чего были даны заповеди? Во-первых, первейшая цель заповедей Божьих – чтобы люди увидели Божью праведность. Чтобы люди увидели, какой Бог. То есть в заповедях в первую очередь открывается, какой Бог. Какой он праведный, какой он святой, какой он абсолютный. И здесь сразу же попутная мысль. Если ты хочешь иметь с Богом что-то общее, близкое, вечное, тебе нужно тоже такую праведность иметь. Никак не меньше. Вторая функция заповедей Божьих – открыть людям их греховность. То есть на фоне чистоты, святости, абсолютности Бога открывается греховность человека. Знаете, у нас ну вот без этого, если бы нам Бог не открыл себя в заповедях, ну нам в смысле вообще всем людям, у нас было бы несколько усредненное такое понимание. Ну Бог это что-то такое вот, ну и я тоже, ну чуть-чуть поменьше, конечно, ну в общем-то и я неплохой. Когда Бог открывает себя через заповеди, то вот эта вот разница между вот Бог, ну есть же Бог, да, и вот и я здесь, она у меня небольшая. Когда Бог открывает себя во всей святости, что происходит обычно с людьми? Вот это вот понимание, какой Бог, оно увеличивается в эту сторону, а понимание, какой я, оно опускается в эту сторону. И получается, заповеди Божьи, они такую огромную пропасть делают в моей жизни между мной и Богом, что даже страшно становится. Теперь что делать? Что делать? Пришли заповеди, они обнаружили Божью святость, они обнаружили мой грех. Что мне теперь делать? Знаете, есть несколько таких человеческих способов. Одни люди очень сильно стараются. Вот отсюда они очень сильно стараются, чтобы как-то подняться вот туда. Есть другие люди, ну, наверное, которые уже пробовали стараться, поняли, что это не получится. А может быть, лень им просто это делать. Они тогда что делают? Они Божьи заповеди начинают опускать на свой уровень. Они немножко заповеди приспосабливают. Ну, плюс еще старания. И вот опять уже Бог недалеко. Бог опять близко. Ну, я сейчас примерно рисую то, чем занимались вот фарисеи и книжники вот времен Христа. Тем, чем можем и мы с вами заниматься. Тем, что сегодня многие религиозные люди рисуют. Они придумывают себе правила, собственные правила, как бы Бога опуская, и еще сильно-сильно стараются, и говорят, да, уже и почти нету, я почти уже всего достиг, да, мне еще немножко. И третья функция, для чего заповеди Божьи вот такой разрыв делают между мной, грешником, и Богом святым? Друзья, для того, чтобы я подумал, не смогу сам, и Бога я не приспособлю под себя. И мне нужен кто-то, который бы поможет вот это расстояние преодолеть. Друзья, простым языком, мне нужен Иисус Христос. То есть я сам не смогу пройти. Бог не будет опускаться на мой уровень. Бог не будет становиться менее святым. Но и я не могу стать таким, как Он. И поэтому Иисус Христос. Мне нужен Иисус Христос. Друзья, мы говорим о Христе вот отсюда, с кафедры, довольно часто, наверное, говорим или стараемся говорить. Но не потому, что, вот не потому, что, знаете, проповедник – это какой-то, ну, продавец, который вот вам хочет Христа подороже продать. И вот рассказывает здесь что-то постоянно. И один, и другой, и третий вот с кафедры о Христе. Друзья, у нас реально огромнейшая проблема. Мы грешники, мы не можем приблизиться к святому Богу. Нас без Христа, нас всех ожидает ад. И вот из этой истории, ну, эта история не настолько простая, как кажется на первый взгляд. Тут дело-то и не в заповедях, и дело даже и не в богатстве. Это все, ну, знаете, я бы так сказал, это даже все такое вот, ну, личное или второстепенное в жизни этого человека. Основное здесь то, Христос говорит, чуть-чуть дальше по тексту, посмотрите, Он говорит, 21 стих, нет, уже 22 и дальше. «Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Все, юноша ушел, и теперь Христос начинает разговаривать с учениками. Ученики ужаснулись от слов Его. Так, и посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие». Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Посмотрите, когда Он сказал «трудно имеющим богатство», ученики пришли в ужас, потому что в их понимании было так, если богатый, значит, у тебя уже все хорошо с Богом, потому что это Бог благословляет тебя богатством. Ну, то есть, богатство, наоборот, в то время особенно это было. Друзья, знаете, вот сегодня у нас чуть-чуть другое. Если мы в мире смотрим, богатый человек, ага, говорим, своровал. своровал, 100%. Честно, нельзя заработать большие деньги, своровал, все. А вот тогда было, богатый человек, о, это Божье благословение. Это человек, у которого все с Богом отлично, и Бог благословил его даже земным богатством. И ученики в ужас пришли, ничего себе, если такие люди не спасутся, то кто тогда спасется? Христос им поясняет, вопрос не в самом богатстве, вопрос надеющимся на богатство. Смотрите, вторая фраза, ну второй раз в 24 стихе, трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. И вот это вот это 25 стих, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Это такая метафора про верблюда и угольные уши. Да, есть такое толкование, возможно, вы встречали или понимание, что были в Иерусалиме какие-то ворота, которые назывались игольные уши. Слышали такое, да? Туда верблюд подходил, и он не мог пройти с грузом, его разгружали, и как-то он там проходил. Друзья, ну на самом деле, ну почему мне она не нравится, я не верю в эту теорию, потому что ну, в Библии нету таких ворот. Да, где-то потом, вроде бы после, где-то какие-то упоминания есть о них, об этих воротах. И второе, почему мне не нравится это ну, толкование в отношении, что это все-таки ворота. Такие ворота все-таки можно было протиснуться. Братья и сестры, а здесь мысль Христос показывает, что без Него, ну дальше, человеком это невозможно, а Богу все возможно. То есть не идет речи о том, что если ты сильно сожмешься, братья и сестры, вот эта разница, вот это Бог, а вот это я. Если ты сильно напрягешься, если ты все себя сбросишь, то ты в Царство Небесное своими усилиями войдешь. Такой мысли вообще нету. Мысль такая, что да ты не, это невозможно. Вот есть иголка, ну в то время иголки были побольше, чем у нас, иголка, у портных такие большие иглы, вот там вот игольное ушко, да, и вот верблюд, то есть это самое маленькое отверстие, которое на то время могли сделать, ну люди могли сделать, изготовить, а верблюд это самое большое животное Востока. И вот Христос берет эту метафору и говорит, невозможно, чтобы взять и верблюда туда просунуть. Так ученики говорят, а как тогда спасаться? То есть ты же говоришь этим примером, что спасаться невозможно. Он говорит, людям невозможно. Людям невозможно, а Богу возможно. Вот почему мы сегодня говорим отношение к Богу или ко Христу. Потом отношение со Христом. И последнюю я скажу мысль, и мы помолимся. Что еще важно, чтобы нам не потерять наше воскресное собрание? Отношение ко Христу, потому что оно будет определять, а дальше я послушаю это слово или нет. Или для меня это будет, ну, проповедовали сегодня четыре брата, ну, что-то сказали там, ну, что-то я запомнил, что-то не запомнил. Ну, как бы, и пошел, да? Будет определять, я услышал сегодня слово от Бога. Если я его услышал, то я пойду, и тогда ну, для меня будет очень ответственно, буду я это выполнять или нет. Второе, отношение со Христом. Чтобы заповеди не закрыли от нас самого главного, это Христа. И третье, это решение, которое мы здесь принимаем. Братья и сестры, вот между нашим собранием здесь двухчасовым и нашей жизнью практической, вот У нас всегда есть проблема. У нас, у всех людей, друзья, и у слушателей, и у проповедников тоже такая же проблема есть. Между тем, что мы говорим, и тем, как мы поступаем. Друзья, это проблема, или то, что мы слышим, и как мы поступаем. Всегда есть, пусть небольшой, но разрыв. И потому что здесь мы говорим и слушаем, а потом мы выходим, и мы поступаем или не поступаем. Так вот, на стыке этих двух, ну, как бы, двух ситуаций нашей жизни, вот собрание и жизни, есть наше решение. Вот сидим мы здесь и слушаем слово. И я уже сказал, оно может быть очень разной по своей тематике. И к этому нас Бог призывает, и в этом себя открывает, и в этом нас обличает, и в этом утешает. И, братья и сестры, нам важно, вот какое решение после того, что я услышу, какое решение я для себя приму. Знаете, не обязательно, ну, не обязательно, и мы так и не делаем, чтобы каждое собрание я выходил сюда и становился на колени и каялся. Хотя иногда, ну, бывает, мы это и делаем, да. И мы это делают те, кто никогда этого не делал еще перед Богом. Выходят, как этот юноша, да, вперед склоняются и каются. Друзья, но каждому из нас здесь присутствующему, когда мы слушаем вот четыре проповеди за воскресенье, за утреннее собрание, важно, какое я принял решение. Или сколько я решений принял. Хотя бы одно решение я принял, что-то изменить в своей жизни. Вот я слышал о благовестии, там, о евангелизации слышал и так далее. Хоть какое-то зародилось в моей голове мысль, вот сегодняшнего дня я вот этот вопрос буду поступать по-другому. Сегодняшнего дня я вот так больше делать не буду. Или наоборот, я с сегодняшнего дня, вот прямо с этого момента, я начну поступать вот так. Юноша, когда все услышал, он принял такое решение. Он развернулся и ушел. То есть он этим показал, я не буду делать то, что я здесь услышал. Он очень много узнал. Он узнал, что Христос Бог. Он получил конкретные инструкции. Кстати, это человек, который, ну, любил жить по заповедям. Он получил конкретную инструкцию, как поступать. Но так как Христос для него не был Богом и авторитетом, и отношения со Христом он не хотел выстраивать, то он решение принял неправильное. И ученики даже от этого очень сильно удивились. Друзья, какие решения принимаем мы, сидя на собрании? Может быть, с кем-то примириться, у кого-то попросить прощения, может быть, стать лучше, добрее. Друзья, обязательно, если Бог говорит слово, оно обязательно как-то отражается в нашей жизни, каким-то образом. И вот важно, важно, услышал ли я что-то для себя, принял ли я сейчас какое-то решение, хочу ли я что-то изменить в своей жизни после этого собрания или нет. Да, конечно, друзья, когда мы пойдем, настанет практическая жизнь, там надо будет еще это решение претворять в жизнь. Ну, то есть, теперь то, что услышал, то, что решил, надо еще постараться сделать с Божьей помощью. Но важно, если ничего не услышал, если никакого решения не принял в своей жизни, вот сидя здесь 2 часа, если ничего тебя не коснулось, то ничего и не поменяется. Пойдешь, и так и жизнь останется прежней. Друзья, поэтому давайте мы сегодня помолимся. А вот эти решения, вот у юноши решение, оно определяло вообще всю его дальнейшую жизнь. Всю его вечную жизнь определяло это решение. Друзья, я не могу сказать, ну, больше, чем написано, но я скажу так. Если он это решение не поменял в своей жизни, то участь его, она понятна и она печальна. Он ушел от Христа. Он не смог пойти за ним. Это его решение было. И это решение определило его жизнь, ну, на всю вечность. Друзья, сегодня, когда мы здесь присутствуем, наши решения, они могут определить то, ну, что будет дальше в нашей жизни. Кто-то может сегодня помолиться первый раз молитвой покаяния. Или просто принять какое-то решение, которое изменит что-то в твоей жизни. Начать бороться с грехом, который... ну, может быть, мучает тебя, или пересмотреть какие-то вопросы и так далее. Только таким образом, возможно, ну, вот как бы эффективное время здесь, время нашего провождения здесь. Только тогда, еще раз повторю 3 мысли, и мы помолимся. Как не потерять воскресное собрание? Когда мы приходим сюда, проверяйте ваши отношения к Иисусу Христу. От этого зависит очень многое. Проверяйте ваши взаимоотношения со Христом. Есть ли они, какие они, настоящие ли они. И проверяйте, какие решения даже вы принимаете, находясь в этом собрании. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Помолимся.